И я вас категорически приветствую, Александр Сергеевич.
Добрый день.
Рады видеть.
Взаимно, Дмитрий Ильич.
А ситуация вокруг нерадостная. Что в родной стране с экономикой происходит?
Противоречивые вещи происходят. С одной стороны, мы получили с момента нашей с вами последней встречи рекордное в мире укрупнение рубля. Рубль стал самой укрепившейся валютой в мире с начала года. Этого никто не ожидал. Не ожидали, прежде всего, те страны, которые вводили беспрецедентно агрессивные санкции по отношению к России. Ну, уже известное всем заявление Байдена о том, что доллар по 200 рублей. В итоге никаких 200 нет, а рубль вернулся, курс рубля вернулся к значениям 2018 года. Второе. У нас рекордный профицит торгового баланса. То есть, у нас доходы очень большие от экспорта. Здесь тоже Запад просчитался. Вводя санкции, которые ограничили поставки, ограничили предложение российских энергоресурсов на мировом рынке, это вызвало рост цен. То есть, ресурсов стало меньше на мировом рынке, цены выросли. Цены выросли настолько, что они перекрыли сокращение объемов поставок российских физических, перекрыли в итоговое сальдо, общий итог, это рост доходов Российской Федерации от продажи энергоресурсов.
Не могу не задать параллельный, так сказать, вопрос. А они что, идиоты, что ли? Вот не понимают, что если сделать вот так, то получится вот так.
Ну, не надо преувеличивать их интеллектуальные способности, это точно.
Ну, это же государственный уровень, да, лучшие люди.
Ну, так понимаете, мы же с вами могли убедиться в этом, когда выступает президент Соединенных Штатов Америки в Польше и говорит о том, что доллар по 200 рублей. Это же не он сам сидел и рассчитывал этот курс.
Да, да.
Ясно, что ему это написали. Написали исходя из чего? Исходя из той работы, которая была проведена финансово-экономическим блоком администрации президента Соединенных Штатов Америки.
Караул.
А в этом финансово-экономическом блоке, как мы можем с вами догадаться, без высшего образования люди не работают. И, соответственно, и высшее образование у них получено в американских университетах, где они изучали экономику. Вот они ожидали таких результатов. Они не ожидали такой реакции России, что Россия вдруг начнет адекватные меры предпринимать. И действительно адекватные и очень оперативные. И те решения, которые у нас были реализованы, связаны по сути своей с чем? С тем, что мы повысили спрос на рубли и снизили спрос на доллары. Спрос на рубли повысили каким образом? Переведя продажу нашего газа за рубеж за рубли. Это что значит? Значит, рублей нужно больше, раз газ можно купить только вот по той модели, которую мы предложили.
А оно технологически как происходит? Вот российский банк, я прихожу к нему, в него покупать нефть, я же, наверное, евро и доллары приношу.
Нет? Да, совершенно верно. Это так и происходит. И он потом уже конвертирует их в рубли. Но смысл-то в том, что все равно мы завели весь этот поток. Мы то, что раньше нас устраивало в долларах и в евро, и мы не конвертировали спрос на российский газ в спрос на российскую валюту. Они параллельно существовали. А мы связали эти две вещи. Ограничение на отток капитала был введен очень оперативно, причем об этом на самом деле уже несколько десятилетий говорилось, что это надо делать, что нужно регулировать отток капитала. Единственное возражение, которое за все это время было сформулировано сторонниками того, чтобы не регулировать отток капитала, заключается в следующем, что если мы будем регулировать отток капитала, тем самым мы ограничим свои возможности по притоку капитала, по привлечению иностранных инвестиций. На самом деле, это, конечно же, ложный тезис, который опровергается лучшей практикой мировой. И прежде всего, Китая, который десятилетиями является мировым чемпионом по привлечению прямых иностранных инвестиций и при этом регулирует отток капитала. И эти вещи очень удачно сочетает. Не мифы, не какие-то ложные установки, а практика критерий истины. Поэтому эта практика, в том числе Китая, и не только, я хочу сказать, просто здесь она наиболее очевидное, когда страна не просто привлекает, а еще и мировой чемпион по привлечению прямых иностранных инвестиций, и при этом регулирует отток капитала в национальных интересах. Так вот, мы все-таки стали его в моменте регулировать и обязали экспортеров продавать свою валютную выручку, что тоже увеличило предложение долларов на валютном рынке. Вот это сложение этих факторов вместе и дало укрепление курса рубля в первую очередь. И, кстати, никак не в последнюю очередь, это повышение ключевой ставки Центробанка на тот момент до 20%. Оно самую последнюю роль здесь сыграло, и не нужно было ее повышать. Мы спустя 100 дней вернулись к тем же 9,5%. Если вот проанализировать, факторный анализ провести, то на самом деле вот в этом ряду это как раз было неудачное решение. А с высоким повышением, резким, более чем в два раза повышение ключевой ставки Центрального банка, которое сразу же создало кредитный голод в нашей экономике, обвал кредитования. Это к вопросу о противоречивости.
Ну, это как? В анекдоте, извините, был напуган.
Ну, типа того, но тем не менее, когда принимаются важные государственные решения, их не в состоянии испуга надо принимать, а в состоянии трезвомыслия и такого профессионального, ответственного стратегического подхода. Вот поэтому, собственно, возвращаясь к тому, о чем мы с вами говорили, вот, о вашем тезисе, там, о уровне профессиональной подготовки лиц, принимающих решения на Западе, но они не ожидали такого ответа, они не ожидали таких решений. Они вот исходили из того, что Россия будет плыть по течению, Россия не перейдет в такую активную фазу реагирования. И если бы действительно мы плыли по течению и активно не реагировали, то мы бы получили где-то бы по 200 долларов, понимаете? И это настолько уникальный опыт, полезнейший, практически показывающий, что на самом деле государство, проводя политику силы рубля, укрепляя рубль, это политика. Если ты ее не проводишь, он у тебя будет слабый, будет деревянный. Проводишь – будет сильный. И корень, исток того результата, который у нас, локального пока результата, но тем не менее, который получен, это то, что мы на время отказались от старой доктрины, а я надеюсь, что очень все-таки это было не временное явление, а будет устойчивым, долгосрочным, и стали руководствоваться другой доктриной. Какой? До этого у нас считалось, что сила рубля состоит в том, сколько долларов мы сложили в национальную кубышку. Вот если у нас кубышка здоровая, долларов там много, значит, рубль обеспечен долларами, он надежный, он крепкий, он не деревянный. И другой совсем подход. Когда вас взяли и пол кубышки украли, даже больше, не стало ее просто. Назвали это заморозкой, и вы ничего теперь не можете не распорядиться ничем. Такое, знаете, в мировом масштабе беспрецедентное воровство. Сотен миллиардов просто
резервов. Грабеж.
Грабеж. Резервов, национальных резервов Российской Федерации. Значит, так что с этим долларом дальше связываться? Тоже вопрос. Какая же она надежная валюта? Она очень ненадежная валюта. Она милитаризированная валюта. Она как оружие используется против нашей страны. Вот. И как мы стали силу рубля определять? А мы сказали, ну-ка, покупайте газ за наши рубли. А что таким образом возникает? Возникает спрос на рубли. А если нет... И причем мы это сделали в достаточно мягкой такой модели. Можно было вообще сказать товарищам покупателям, сами решайте вопрос, где вы эти рубли достанете. Это не наша проблема. Но мы даже им более мягкую, более комфортную модель предложили.
Вот здесь можешь купить, да, и заплатить.
Вот здесь, да, перечисляя вот в банк, через который обычно все расчеты шли, это «Газпромбанк», и до этого рассчитывались импортеры, европейские импортеры российского газа именно через этот банк, привычно также перечисляете, ну вот обязательно у нас условие, что это должно быть конвертировано в рубли, и продавца газа нашего не интересуют доллары, не интересуют евро, нам нужны рубли. И у нас появилась еще возможность, на самом деле, благодаря этому фактически правильно регулировать курс таким образом, что, понимаете, если мы вот в этой модели гарантированно защищаем себя от каких-либо недобросовестных вещей со стороны Запада, еще каких-то новых санкций, то на самом деле можно же... Вот евро, да? 1 евро. платят за что-то. Но одно дело, когда евро по 100, и другое дело, когда евро по 50 рублей. Понимаете? Это совсем разные вещи. И получается, мы можем таким образом регулировать этот вопрос.
Угу.
Именно потому, что ключ влияния на всю эту ситуацию в наших руках теперь находится. Но тем не менее, даже это достаточно мягкая, комфортная схема. Потому что, еще раз повторю, можно было вообще вопрос поставить. Сами решайте вопрос, где вы наши рубли достанете. Идите, покупайте, ищите, обращайтесь к нам, там, выходите на наш рынок, вот, и так дальше. Но дальше-то что? А если не только газ за рубли? А если мы вообще говорим о том, что у нас доктрина презумпции рубля во внешней торговле? Если мы что-то продаем за рубеж, то мы продаем за рубли. И что значит презумпция? В некоторых случаях, когда доказано, что Российской Федерации выгодно что-либо продать не за рубли, мы это допускаем. Но докажите, что это выгодно. И когда это доказано, когда это соответствует нашим национальным интересам, тогда, ну, хорошо, например, не за рубли, а за юани. Ну, например, когда мы понимаем, что фактически у нас будет иметь место клиринг, и против наших поставок мы получим нужные нам оборудование и технологии. Например, из той или иной страны. Да, допустим, мы тогда можем в валюте этой страны что-то продать. Но он, понимая это, когда доказано, что это... Так что в этом случае возникает? Какая ситуация? Что спрос на рубль в мире вырастает колоссально. Потому что газ, без которого не может обойтись Европа. Титан, без которого не может обойтись, допустим, Airbus, производя свои самолеты, Airbus. Он, где титан-то? 65% титана он откуда берет? Из России. И не только это. Допустим, инертные газы. Вот только что вышло постановление правительства, которое ограничивает их поставки на зарубежные рынки. А инертные газы – это производство полупроводников. Полупроводники – это микросхемы. Так вот, мы когда таким образом определяем свою линию, что презумпция рубля во внешней торговле, рубль становится одной из самых востребованных валют в мире. Одной из самых твердых, крепких валют в мире.
Неожиданно.
Так это другая доктрина. Сила рубля в кубышке из долларов или сила рубля в тех ресурсах, которые нужны мировой экономике, без которых она не может обойтись, и приобрести она их может только через рубль. Это две противоположные тенденции, две противоположные сущностно, принципиально, доктринально сущностно подхода к политике по тому, чтобы рубль делать крепким. А вы вспомните, когда все это началось? Ну, 30 лет назад, когда рубль деревянный там, а вот доллар,
да.
В 90-е годы, нет, там, в конец 80-х, начало 90-х, 90-е годы, ну, чуть ли не какая-то, чуть ли не экзистенциальная ценность была доллар. Что-нибудь, хоть что-нибудь бы нам за эти доллары продать. Так страна жила.
Ну, я так скажу, что вот у меня с тех пор, я до сих пор все в долларах считаю. На что, ну, если что-то там серьезное, там дома, машины, квартиры и всякое, я немедленно в баксы пересчитываю, так привык.
Видите, как запрограммировали вас.
Сын все время говорит, на кой черт тебе это надо, мы все за рубли покупаем, что ты там считаешь? Да. Не могу остановиться.
Надо вам проводить дедолларизацию собственного сознания.
Да.
Избавляться от долларовой зависимости в голове. А на самом деле, вот оно так и есть, вот настолько эта установка была сильно внесена, и в сознание лиц, принимающих решения, просто в сознание общества. Чуть ли на этот доллар не молились, понимаете? Вот до сих... И на самом деле мы тогда начинаем свою экономическую роль и экономическую силу по-другому осознавать в мировой экономике. Когда такую политику проводим, еще раз подчеркну, рубль будет не какой-то деревянный, а он будет одной из самых востребованных валют в мире, если такая политика презумпции рубля во внешней торговле проводится.
В целом,
и мы смогли в этом убедиться практически, не умозрительно, не на уровне теоретических даже разработок, хотя их достаточно по этому поводу, а вот практика этих 3,5 месяцев показала только газ, на самом деле. Перевели вот эффекты, которые мы получаем.
Там же замечательные какие-то вещи получились. Лично для меня неожиданные, а для массы граждан просто сокрушительно неожиданные. Вот совсем недавно крики: у вас экономика меньше, чем ваша российская, меньше одного штата Калифорния, в Калифорнии обороты там гораздо больше, чем от вас вообще в этой жизни ничего не зависит. Вы там где-то там в уголке, у параши, там еще оскорбления всякие. Вот, все, ничего не зависит. Бац! И оказывается, вот только упомянули про полупроводники и инертные газы. 60% неона поставляет Российская Федерация. А зерно, а удобрения. И внезапно оказалось, что без этого жить нельзя.
Еще сколько? Без этого жить совершенно верно. Да. То есть оказалось, что
вас. Как же рассказывать, что вы никчемные и никому ничего. А сырьевая экономика — это какая-то дрянь. Какая же это дрянь?
Вот. Только оказывается, что на самом деле, к большому сожалению, мы, экспортируя наше сырье в чистом виде, да, еще и экспортировали, можно сказать, туда передавали, да, просто бесплатно добавленную стоимость, которую на этом сырье можно и должно создавать. Когда генеральный директор БАСФа говорит: да вы что, как я без российского газа? Просто это крупнейший нефтехимический концерн мира, да, не Германии, не Европы, а мира. Так у него в базе-то газ, и что он без газа будет делать? Он говорит: я просто закроюсь, у меня будет 40 тысяч безработных. А почему бы нам свой национальный БАСФ в России не создать? А что бы нам этой переработкой не заниматься? Когда ключ у нас, потому что в основе газ. Ключ у нас, потому что в основе газ. А потом уже переделы начинаются, а потом уже добавленная стоимость начинается. И мы с вами рассматривали, как в конце 20-х, начале 30-х годов не было технологий у страны. А какая была разумнейшая технологическая политика реализована, когда был обеспечен импорт лучших технологий, лучшего человеческого капитала, непосредственных носителей технологий из-за рубежа в страну. И причем как все разумно было сделано. Даже там иностранные лучшие специалисты, которые в то время приехали в нашу страну, они гражданами нашей страны не стали, они вернулись к себе домой. А технологии у нас остались. И мы через 7-10 лет вообще превзошли по технологическому уровню те, у кого мы изначально заимствовали эти технологии. Это же кейс стадии, это же практически пример того, что сейчас нам нужно. К этим ресурсам нужны технологии. К большому сожалению, по ряду позиций мы их утратили. Но это что делать-то? Непоправимое, что ли? Конечно, поправимое. Все это можно сделать. Более того, на самом деле, вот я упомянул же клиринговую модель. Тоже этот период, который у нас мы сейчас проходим, он же многому учит. Это, это по своему объему такого ценного опыта, те месяцы, которые мы сейчас проходим, проживаем, они годам сопоставимо, десятилетиям порой сопоставимо. Вот то, что сейчас по концентрации своей происходит за эти месяцы. Вот я упомянул уже клиринг. Вообще возникает вопрос, а зачем нам что-либо продавать за рубеж за доллары или за евро, когда нам обрубают импорт те, кому мы продаем за эти доллары. Мы что на них купим потом, на эти доллары и евро? Они нам зачем нужны? А вот продавать наши ресурсы в обмен не за доллары, а в обмен за технологии. Нам не доллары нужны, нам технологии действительно нужны. В тех случаях, когда у нас их нет. Так это следующий шаг в этой внешнеторговой стратегии. Не только продавать за рубли, но еще и понимать, а ради чего мы продаем. И продавая что-либо в ту или иную страну, ну, в Японии, допустим.
Да.
Ну, говорим, значит, СПГ, например, водные биоресурсы, там рыба, морепродукты, больше не получаете от нас. За доллары, за иены, неважно. А вот нас интересуют такие-то поставки оборудования, такой-то техники, таких-то технологий. Хотите отапливать себя, хотите, чтобы у вас промышленность работала, хотите кушать в обмен технологий.
Добро пожаловать.
Это нормальный на самом деле клиринг. И с точки зрения мировой научной мысли, экономической, ну вот цивилизация выработала этот способ внешней торговли. И хочу сказать, даже если исторически вернуться к тому моменту, когда доллар стал мировой резервной валютой, то, собственно, вот в 1944 году на Бреттон-Вудской конференции как раз Джон Кейнс, выдающийся мировой экономист, целое направление возникло в мировой экономике, кейнсианство называется. Так вот, он был категорическим противником того, чтобы доллар делали мировой резервной валютой. И указывал на все недостатки, проблемы, деформацию изначальную такой конструкции. Говорил, что она неверная структурно, ущербная структурно, потому что в нее заложен конфликт интересов сразу. Потому что есть интересы Америки и ее экономики, а есть интересы мира и мировой торговли. И получается, что возникает ситуация, когда все и то, и другое обслуживает доллар. Так он говорит, о чем говорил Кейнс? Так Америка же тогда в этом случае сможет паразитировать на этом статусе мировой резервной.
И будет.
И
да.
будет, понимаете? И там до 1971 года доллар якобы был обеспечен золотом. И американцы тогда, собственно, краеугольный камень их позиции на Бреттон-Вудской конференции была конструкция, тезис о том, что доллар будет обеспечиваться золотом. Вот. Были известны случаи, когда и французский президент, и другие случаи, собственно, присылали пароходы с зелеными бумажками и просили, раз он обеспечен золотом, пожалуйста, вы нам пароход наполните теперь вместо бумажек золотом. Ну, в 1971 году президент США Никсон объявил о том, что временно приостанавливается обеспечение доллара золотом. Вот у нас на дворе 2022 год. Временное обеспечение, так и временная необеспеченность, точнее, доллара
и
золота
длится
до сих пор. Вот, вот так они, собственно, действуют и работают. Итак, я почему вернулся к этому историческому моменту? Это как нулевой заболевший, точка, где проблема возникла. И на самом деле в этой точке как раз Кейнс и предлагал альтернативу. Он и предлагал, по сути, вот мы говорим про клиринг. Он и предлагал, по сути, клиринговую по своей природе международную, наднациональную, безналичную валюту, банкор и механизм соответствующий. И как раз и говорил, что клиринговая основа должна быть во внешней торговле.
Угу.
Я почему об этом говорю? Потому что это не какая-то, знаете, примитивизация. Наоборот, это исправление ранее допущенной исторической ошибки, допущенной еще в 1944 году в мировой экономике исторической ошибки, и переход к нормальным, научно тогда еще продуманным и обоснованным моделям и методам организации внешней торговли. И объективности ради, впервые эту идею такого рода организации внешней торговли высказал наш отечественный экономист, выдающийся, Туган Барановский. И затем уже Кейнс его идеи развил.
Угу.
Вот, поэтому, вот почему об этом сейчас говорю? Потому что, ну, знаете, когда вот мы привыкли сидеть в какой-то системе, в какой-то вот сложившейся, уже даже все забывают, там, как, откуда оно взялось, как оно возникло, почему оно так, а может ли по-другому. И кажется, что по-другому и нельзя. На самом деле можно и должно. И кроме передовой научной мысли, которая альтернативу эту предлагала и отстаивала, и практика была очень большая практика была. Это и практика с 1964 года в странах экономической взаимопомощи, когда не советский тогда рубль стал резервной валютой СЭФ, а была специальная валюта создана, переводной рубль. Безналичная, это наднациональная. Через 5 лет похожую вещь сделал Международный валютный фонд, СДР, который до сих пор обращаются на рынке. Это деньги, это валюта безналичная, наднациональная, специально, как, собственно, и предназначенная прежде всего для развития внешней торговли. И через 15 лет, в 1979 году, в Западной Европе ЭКЮ, тоже безналичная, наднациональная валюта была создана, которая затем была трансформировалась в евро. Вот. Так получается, и суть дела, и теория вопроса, и практика вопроса, и история вопроса говорят о том, что можно все по-другому делать. И не обязательно нам иметь доллар как мировую резервную валюту и попадать в все эти дисбалансы, в которых мировая экономика на самом деле находится из-за этого. Она находится в этих дисбалансах. Так еще и попадать в ситуацию крайней уязвимости, в которой мы теперь убедились на практике, когда наши национальные резервы фактически были беспрецедентно в огромном объеме украдены. Поэтому, вот, собственно, это тот очень важный урок, который можно извлечь из тех месяцев, которые мы прожили в условиях агрессивной экономической войны Запада против России, и с точки зрения выводов и последующих решений и действий. Это когда мы говорим с вами о внешней торговле и о силе рубля. То есть, стратегия внешней торговли – это ясный клиринг, понимание того, что нам нужно для национального развития и продажи наших ресурсов взамен того, что нам нужно, презумпция рубля во внешней торговле и окончательное расставание с вот этими крайне рискованными валютами стран Запада. Это очень важный вывод. И это на самом деле подводит определенным образом черту под целым 30-летним периодом нашей жизни. Когда, как мы с вами только что говорили, там конец 80-х, начало 90-х, доллар чуть ли не там экзистенциальный ценность, хоть что-нибудь за него продать, да, потому что да, выше да. там ценности нет. Но это разные экономики, уже сразу возникают разные подходы к построению экономики, сразу возникают, и рубля, и внешней торговли, в частности. Вот. Это очень важный вывод, который, ну, знаете, как сказать, вот именно на горизонте 30 лет прошло, и я бы сказал, а что дальше-то? Что дальше? Лет на 30, как минимум. Вот мы такой ответ можем сегодня обоснованно сформулировать. Кроме того, если говорить о последствиях санкций для Запада, и вернуться к началу нашего разговора, то ну, у них-то как дела пошли. Они не ожидали этого совсем, не ожидали таких эффектов, что, оказывается, они вводят санкции против России, а больно это бьет по Западу.
Это же бред какой-то.
Ну, вот видите как.
Ум в самом примитивном определении. Что такое ум? Это способность, так сказать, предсказать результаты своих действий. Ну, если ты прыгнешь на кол, наверное, он тебе взад воткнется. Ну, как это так? У меня сразу вопрос созрел. Вот они, с моей точки зрения, я как обыватель рассуждаю, они санкции и вообще все это вводят только для того, чтобы экономику нашу вот просто мощным ударом об колено поломать. Все у вас разрушится, все развалится, государственный переворот, страна развалится на куски, гражданская война, и больше вы не подниметесь никогда. Это мне видится единственной у них задачей. А почему мы в ответ, вот если какой-нибудь БАСФ, мегакорпорация завизжала, что вы что делаете, сейчас же все накроется. А почему мы не возьмем и вентилем сразу не закрутим, если вы нашу экономику ломаете, а давайте мы будем ломать вашу, а вместо этого мы с ними торгуем. Это зачем? Если они кричат о том, что они больше вообще никогда торговать не хотят и не будут, а в чем смысл продолжать это? Ну, что-то там заработаем, наверное, так, а может, если их сломать быстрее, чтобы они... Например, не поставляли вооружение известно куда. Взять и вентиль закрыть. Так нельзя. Для чего мы себя показываем вот железно исполняющим обязанности поставщиком? Зачем?
Я выскажу свое мнение. Да. Я вижу здесь два среза, две грани основных. Первое. То, что касается действий Запада. Нам же не надо их ошибки повторять. Вот мы на самом деле что с вами сейчас можем увидеть? А не было ли ошибкой со стороны, что они вот так вот валом, там эти свои 6 пакетов нам санкций, как они выражаются, пакеты все у них, значит, зарядили за эти 3,5 месяца. Угу. И уже 6-й еле-еле-еле-еле-еле вообще приняли. Там,
а 7-й даже договориться не могут.
Евро эти, значит, руководители говорили, вот-вот, день-два, в итоге месяц, и то и со скрипом еле-еле. И вопрос-то, а дальше-то что? Вот российская экономика, в общем-то, свою устойчивость показала.
Неплохо себя чувствует,
да. Вот на самом деле, вот даже ну, вот с точки зрения такой, раз уж война, разумности войны, ну, темп точно должен был быть поменьше. Не с таким темпом это все должно было делаться. По идее, ввели пакет, смотрят на реакцию, санкции пакет ввели, смотрят на реакцию, видят, какие обходные пути находит противник, перекрывают эти обходные пути.
Да, да.
Все, забетонировали ситуацию, дальше смотрят, где уязвимые места, вводят следующий пакет. Вот так вот логика такая разумная,
да,
этой экономической войны, ее течение, проблемы с кризисом публичного, стратегического, логического мышления налицо у них, это точно.
Вот
это в том числе и потому, как они действуют. Но нам-то не надо такой ошибки повторять, с одной стороны.
Я-то знаете... это, извините, перебью. Я вот как обыватель, я считаю, что все экономические прелести западных стран, ну, объединенно там США, Европа, они обеспечены исключительно действиями их элит. Не каким-то там этим мифическим народом, а как это у них при Трампе обнаружилось, что, оказывается, страной управляет какое-то глубинное государство. Кто бы мог подумать, а? Владимир Ильич, правда, еще говорил, кто там правящий класс, что там такое. То есть, за занавесом стоят люди, которые этими паяцами там кого-то на руку насадив, кого-то за веревочки дергают. Ну и почему же такое благосостояние? Потому что это специально отобранные, отлично подготовленные, агрессивные, хищные люди, которые грабят всю планету веками. Это вот совершенно успешно происходило в разной степени, но почему-то Европа и США богаче всех получаются, потому что они гораздо ловчее всех грабят. Через это все время казалось, что там отлажен процесс воспроизводства и отбора этой самой элиты. Хищной, агрессивной, умной, со всеми прилагающей. И вдруг, вдруг такое чувство, что набраны дураки по объявлениям. Вы чего вообще делаете? Причем что в США, что в Европе? Кто эти люди? Вы зачем вот это сделали? А зачем вот это? И что это за крики? Ой, оказывается, в России ничего не сломалось. Ой, оказывается, от этого ущерб нам. Вы в своем уме вообще? Вот только вчера же все нормально было, вы всех ловко грабили. А сегодня что это такое? Такое чувство, что там вот какие-то дураки-троечники. Это так?
Дмитриевич, по плодам же познается, правильно? Да. Вот хочешь понять по плодам, когда такие плоды мы видим, какой диагноз может поставить? Налицо кризис стратегического, логического, публичного мышления.
Называется словом деградация.
Он налицо.
Да.
Просто по тем плодам, по тем результатам, по тем действиям, которые мы наблюдаем, сначала вводят, а потом о последствиях думают.
Вот зачем
сначала, такой... Знаете, мне очень так в этом плане... Ну, прям выходит министр Соединенных Штатов, министр финансов США, выходит и говорит, ну, оказалось, что больнее санкции бьют по странам Запада, чем по России.
Вот так это
оказалось,
да.
Понимаете? Ну, надо потерпеть. Предлагается всем потерпеть.
А что потерпеть-то, если дальше хуже будет?
Совершенно верно. Это же еще сейчас летний период у нас наступил, а зима впереди.
Угу.
И дальше что будет?
При этом...
Так я еще хочу что сказать. Так Россия на самом деле, по большому счету, по-крупному, она еще не отвечала.
Гадости-то не делала. Да,
понимаете?
Да, да.
Это только-только такие, по большому счету, газ за рубли. И ограничили мы продажу инертных газов, там, неона, гелия и так дальше. Сказали, по сути, сказали, кстати, что мы к клирингу переходим. Хотите от нас инертные газы, давайте нам полупроводники, микросхемы. Тогда мы вам это будем продавать. Дух и смысл этого постановления. Там прямо это не написано, но дух и смысл этого решения правительства, он ровно такой. Так вот, нам же не надо этому уподобляться. Вот, то есть, тоже валом что-то. А выверено, прицельно. Потому что, на мой взгляд, очень правильно сначала понимать, стратегию развития своей экономики, новую, за которой новая доктрина стоит. Под эту стратегию, стратегия внешнеэкономической деятельности. Почему? Если мы понимаем, что нам без определенных отраслей ну, точно уж никак не обойтись. Нам, извините меня, кислород перекрыли по этим поставкам, по этим отраслям. Значит, нужно их в стране у себя возрождать. Значит, проекты нужно запускать. Нужны технологии. Значит, мы понимаем перечень отраслей, перечень проектов, перечень технологий. Даже была попытка в эту сторону двигаться. В 2011 году еще указ президента выходил о критически значимых технологиях для экономического развития Российской Федерации. В 2011 году. Сейчас 22-й.
Да.
Ну, как минимум, давайте этот указ обновим. Он даже есть как документ. Понимая, какие технологии нужны, следующее. Где мы эти технологии можем получить? От кого? Причем тоже очень практическая управленческая задача решается. С наименьшими издержками, с наилучшим результатом. И современно, естественно. Понимая, где и от кого, дальше выстраиваем нашу торговую позицию. Мы туда продаем чего-то, от кого нам нужно получить. Продаем, значит, о чем мы говорим. Товарищи дорогие, нас больше фантики не интересуют, нас технологии интересуют. Пожалуйста, нам... Так вот, это грамотный, выверенный ответ на то, что происходит. И вместе с тем, еще одна грань. Помимо того, что точно не нужно вот так, вы знаете, чохом и на дурака все это валом просто вводить, как они на самом деле. Уже даже это видно просто, что это ну, такая, как минимум, неоптимальная, скажем так, стратегия ведения экономической войны. Но вместе с тем, когда нам говорят, мы тут до конца значит, года почти от вашей нефти откажемся, там только вот там вот Венгрия, там еще кто-то, кто Австрия, кто совсем не может обойтись, там к минимуму сведем ваши поставки, там Совет Европы говорит о том, что там на 90% они сократятся. А чего мы ждем? Ну, что мы ждем? Раз они нам это объявили, они нам это предъявили, фантики нас больше эти не интересуют, импорт на того, что нам нужно, невозможен оттуда. Чего мы ждем? Вот, вот в таких нишах это абсолютно справедливо поставлено. Ну, все нам уже объявлено. Ну, давайте на шажочек вперед сделаем. Объявили.
Мы
до конца года ждать не будем. Давайте тогда расстаемся с вами. Товарищи дорогие, живите своей жизнью, своим умом, что вы тут напридумывали, вот сами с этим разбирайтесь.
Ну, как вот Владимир здесь... Владимирович говорил, вы чем, дровами топить собрались? Ну, так они тоже в Сибири.
Цены, ну, и цены на дрова выросли, да, да, на самом деле, в Европе. Очень востребованный товар стал. Понимаете, уже они про свою эту безуглеродную повестку забыли, уже, да, там был хороший... уже угольные шахты начинают
очень расконсервировать. Очень хороший пример был, как все автомобили у них переходят на электрические батареи, все поголовно, и BMW, как наиболее, так сказать, выдающийся, тоже уже батарейки скупает там, я не знаю, мегатоннами, и вдруг, к 1935 году там полный отказ от бензина и дизеля, и вдруг... Начальник БМВ сообщает: не, пацаны, тут вот ситуация что-то, да, не так складывается. Если мы перестанем делать дизеля, на рынок придут другие люди, захватят ниши, поэтому нет, мы их будем продолжать делать. Да. А вот этот бред ваш с батарейками, а он зачем? Объясните. Ну, я могу понять, что там для начала вынеся свои производства в Китай, потому что там требования к экологии вообще занижены, а значит, дешевле получается, то сейчас мы скажем, а у нас тут все внутри такое экологичное, даже машины на батарейках, а вы, китайцы, за свое неэкологичное будете платить чудовищные пошлины, и мы вас таким образом разорим. То есть, как инструмент воздействия, ну, могу понять. Но бред-то этот зачем?
Ну, вот совершенно вы еще один штрих вот этой кризиса стратегического мышления только что очень ярко и фактологически обрисовали. Это же о чем говорит? О том, что ну вот так вот, вот так они вот,
ну, как это?
Стратегируют, понимаете?
Как это? Прибежали какие-то зеленые, а давайте у нас от ветряков
как,
будет.
Как их называют уже в целом ряде публикаций, которые выходят в европейской прессе, в американской, зеленые фанатики.
Да. Так их называют. Ну, что натуральные, я не знаю, там, но ИГИЛ, тоже, запрещенный на территории Российской Федерации.
За этим такой социальный эксперимент стоит, это точно. Знаете, вот такой социальный эксперимент над людьми, с вот этой всей... удивительно красиво упакованной повесткой, понимаете? А сейчас вон уже и шахты начинают расконсервировать.
А не, куда деваться?
Не то, что, да, конечно. Да, да. Ну, что ж, с голода и холода помрем просто.
А вот эти замечательные идеи, а давайте закроем атомные электростанции в Германии. Ну, да, ну давайте, да, и дальше что?
Да.
А чудесный пример Финляндии, которая там, а давайте мы в НАТО вступим. Вот с конца Второй мировой все прекрасно было между Советским Союзом и Финляндией. Лучше, наверное, вообще, их же даже обзывали розовыми финнов, что они там, да, Солженицын их не печатают, с Советским Союзом дружат, все у них было хорошо. А давайте мы в НАТО вступим, давайте. И вот уже выключили электричество, и вот уже самолеты не летают, одно, другое, пятое, десятое. Пацаны, результат-то где? По-моему, все экономические усилия должны сводиться к тому, чтобы денег стало больше, а население жило лучше. А вот эти вот сказки, а давайте потерпим, а ради чего? Расскажи, ради чего терпеть-то? Это раз. А во-вторых, а до скольки потерпим? А дальше будет лучше, чем было? Или нет? Жуть. Фигней какой-то занимаетесь. Вообще невозможно понять. Ну, из новостей-то, конечно, сложно, надо специально наковыривать. Но тем не менее, даже вот в примитивном потоке новостей в телевизоре какая-то фантасмагория вообще. Вы зачем это делаете? Какой смысл? А если не сломалась вот российская экономика, а вот если она не сломалась, а дальше-то что?
Ну, да, совершенно верно. Дальше-то что? И совершенно верно, тут, собственно, у нас с вами мнение совпадает. Я лишь еще раз отмечу вот по поводу этого последнего аспекта, что там, где нам уже объявили, что, да, собственно, с нами расстаются, ну, давайте не будем ждать, а расстанемся первыми.
Да.
Понимаете? Это примерно так же, как 22 июня мы же 1941 года прекратили поставки в Германию. Прекратили.
Только хотел сказать,
вот здесь, вот,
что один известный персонаж с усами и с трубкой, он почему-то до 22 июня в Германию зерно поставлял. И даже, если правильно помню, уволок оттуда недостроенный крейсер Люцев, которым с нами расплатились. У немцев на крейсер меньше оказалось, хоть он и недостроенный, у нас, по-моему, ничего не сделали, но все равно у вас там меньше стало. Но это же большевики. Казалось бы, а тут нацисты, а что ж они с ними торговали-то тогда? Наверное, сильно выгодно было, я так подозреваю. Но ведь прекратили.
Да, совершенно верно. Потому что до 22 июня и после 22 июня две разные жизни начались.
Да.
Совершенно. И до начала вот этой агрессивной экономической войны и после – это разные жизни. И поэтому вот в этом ровно сегменте, где мы как бы, ну что ждать, надо прекращать и все, делать первыми это, а не дожидаться, пока там все это, значит, прилетит, что называется. Зачем? Надо это наперед делать, это точно абсолютно. Но интересно, что вот, хороший вопрос задали, а дальше-то что? Имея в виду еще какой аспект? Вот за эти несколько месяцев какой можно еще наблюдать эффект? С точки зрения продажи наших энергоресурсов за рубеж, ведь маневр удался России. Маневр, когда переключились с европейских рынков на азиатские рынки, и причем даже не Китай в первую очередь, а Индия. И Россия просто кратно в 4 раза увеличила, допустим, поставки нефти свою в Индию. Стала одним из крупнейших поставщиков. Уже сейчас там формируются договоренности о долгосрочных контрактах, долгосрочных, стабильных, устойчивых контрактах на поставки нефти в Индию. А в Китае мы не кратно, но на 30% тоже увеличили свои продажи.
Да, да.
И вот этот маневр одновременно с ростом цен, он дал беспрецедентный просто рост профицита нашего торгового баланса, который вырос за эти 4 месяца более чем в 3 раза. Он у нас таким никогда не был вообще. Да, там свою роль сыграло еще и сокращение импорта, но решающее значение математически просто этот фактор сыграл. Поэтому, а что такое китайская и индийская экономика, например? Если брать по паритету покупательной способности, а он все-таки как раз более, так знаете, физическую силу экономики характеризует, чем по обменному курсу объем экономики считать, то китайская экономика первая, и уже 9-й год, а индийская это экономика третья в мире, между ними США. Ну, извините, а первая и третья. Так не только они первая и третья, они еще с огромным потенциалом дальнейшего роста, и Китай далеко свой потенциал не исчерпал, им еще расти и расти, а Индия так вообще только набирает, понимаете? И у нас такие рынки, у нас такие потребители. Но тоже многим стало понятно, в том числе и на Западе, что вот этот удавшийся энергетический, экспортный энергетический маневр России, он, собственно, и по этим обстоятельствам, в силу этого фактора, ну, по сути, обесценил те санкции Запада, которые вводились. Но я еще раз подчеркну, что на самом деле вот, тактически, локально в моменте это хорошо, а стратегически нам все равно к другой модели надо переходить. Не ресурсы наши продавать, а максимально добавленную стоимость у себя в экономике создавать, максимально развивать переработку, максимально развивать переделы, максимально развивать свой внутренний рынок, делать людей богаче, где больше новых рабочих мест хорошо оплачиваемых создавать, нефтехимию, газ за химию развивать у себя в стране и продавать уже продукты передела на рынке. Понимаете? И это на самом деле вопрос выверенной стратегии, четкого баланса и счета. Счета. Просто это все считается. И считать надо больше в экономике. Толку больше будет.
Замечательный, кстати, момент.
Потому что я что хочу сказать, Дмитриевич, я прошу прощения, вот, чтобы закончить эту мысль, что вопрос-то встает не только, что значит, за доллары или евро меньше продавать своих ресурсов, но тот же вопрос, а юани они нам для чего тоже, понимаете? Когда мы понимаем, для чего, не для того, чтобы долларовую кубышку на юаневую заменить, понимаете, это шило на мыло. А если мы понимаем, что мы против наших поставок, какие технологии, оборудование, технику для развития критически важных отраслей, от которых мы сейчас зависимы, импорт нам перекрыли, а нам нужно у себя все это внутри страны иметь суверенную самодостаточную экономику, вот в обмен на это и продаем. И делаем так называемые связанные контракты. Они так и называются. Связанный контракт, когда поставки одного связаны с поставкой встречного. Того, что нам интересно, того, что нам необходимо. Но это работа, ее надо наконец сделать. У нас хоть как у страны наконец-то должен появиться в системе госуправления целевой торговый баланс. Его сейчас нет, а он должен быть. А целевой торговый баланс из чего проистекает? Как раз из понимания того, какие отрасли мы у себя развиваем. Какие индустрии создаем. По сути, из проекта новой индустриализации страны. Он его обеспечивает, он подчинен ему, его интересам. Но эту работу надо наконец-то делать, но это другая доктрина развития экономики. Она не монетарная, знаете, есть такой,
да.
Она как раз, даже если уж такими терминами выражаться, есть школы там, институционализма, структурализма, с точки зрения мировой даже экономической мысли, уж не говоря про наши выдающиеся результаты и практику соответствующую, которые получены с 29 по 55 год были. Они очень богатый дают материал для сегодняшнего государственного строительства в экономике и понимания того, чем и как надо заниматься.
Примечание, так сказать, что тут совсем недавно министр иностранных дел Индии или какой-то, короче, высоко поставленный индус, которого пытала там какая-то европейская корреспондентка, а вы вот русскую нефть покупаете, вы понимаете?
Даже не корреспондентка, а министр иностранных дел Британии его пытал.
О, минуточку. Да.
То есть, министр иностранных дел Британии и министр иностранных дел Индии.
Да,
имея в виду историю их отношений.
Да. Как они оттуда. По последним подсчетам говорят, они у них 43 триллиона вывезли оттуда.
Она называлась же Индия как колония, что главный бриллиант.
И задают вопрос: а как же так? Вы вот русскую нефть покупаете, а значит, спонсируете боевые действия. На что индус, не моргнув, говорит, а вы газ покупаете, вам не приходит в голову, русский, вам не приходит в голову, что вы занимаете тем же самым. Это что за уровень вообще? Ты с кем пришла разговаривать и о чем?
Ну, и ответ был очень достойный, на самом деле. Ваши проблемы – это не наши проблемы.
Да.
Это ответ был министра иностранных дел Индии.
Да.
И это тоже характеризует вот этот нарождающийся новый миропорядок, нарождающуюся новую систему отношений. И Индия, по сути-то, одно говорит: не надо с нами разговаривать, как со своей колонией. Не надо. И у китайцев тоже историческая память, немаленькая, мягко говоря.
Да.
Немаленькая. Они вообще очень нация с историчным мышлением. И опиумные войны, что с ними было сделано,
мы
и кем
помним.
Было сделано.
Они
отдают себе в этом отчет. Отдают. И индусы отдают, как их опустошили и сколько из них вывезли. Понимаете? И кто это все делал?
Ой. Да, деньги где? Да. И вопрос сразу вот применительно к... А вот 30 лет прошло нашего этого невероятного развития. А нельзя было построить нефтеперерабатывающие заводы для того, чтобы там отделять хотя бы бензин от керосина и мазута и продавать за кордон бензин? Вы зачем нефть продаете? Как еще... Дмитрий Менделеев говорил, что жечь нефть – это все равно, что топить печку ассигнациями, там же столько всякого добра.
Да.
А что этим никто не занимался? Это почему так?
Ну, потому что у нас же вот 30 лет назад, если опять к нулевому заболевшему возвращаться, прям так и было сказано, что вот у нас теперь монетарная такая доктрина управления экономикой. Простите уж меня за занудство, но два слова скажу, что это такое. Ну, действительно, такая там Нобелевский лауреат есть по экономике, такая целая научная школа, которая говорит о том, что вот управлять экономикой государство может только через деньги. Монетарное поэтому. Вся экономика – это черный ящик. И вот государство подает сигналы на входе в этот черный ящик, монетарные, либо ставку там повышая, снижая, увеличивая, либо сокращая объем предложения денег в экономике, там, через валютный курс тоже, ну вот через денежный инструмент. А на выходе смотрит, как экономика на это откликнулась, как отреагировала. А внутрь экономики в этот черный ящик никто не лезет.
Вот какая прелесть.
На входе, и главное, стабильный рубль, чтобы был стабильный рубль, низкая инфляция, и тогда точно придут инвестиции. Они, ну, конечно, для неразвитой страны, каковой наши уже тогда считали, они так считали, это будут иностранные инвестиции в основном, они сделают счастье, понимаете? Ну, вот, собственно, извините меня, вот если кто-нибудь, ну, кому интересно, можно это открытые источники там посмотреть, вот все эти рассуждения конца 80-х, начала 90-х почти всех, ну, прям реально вот ровно вот такой концепции, доктрины определялась экономическая политика. Какая нефтехимия тут возьмется? Она с чего тут возьмется? Понимаете? Ей тут даже нарисоваться неоткуда. Когда это вот так. А то, что в это время у вас гробится экономика, мы там теряем 60% национального дохода, валового внутреннего продукта, теряем, они почти равны, теряем целые отрасли, но это никого не волнует. Вот у нас, типа, картинка, главное, чтобы сложилась, но так и называется, так называется Вашингтонский консенсус, вот этот рецепт. Реорганизация экономики, перевода ее на рыночные рельсы. Инфляция, стабилизация, либерализация. Там три пункта. А то, что структурная экономика примитивизируется, деградирует до уровня сырьевой, а ровно это и произошло, она у нас как раз и стала в результате этих реформ сырьевой. То, что мы не только нефтехимию, газохимию там, в значительной степени теряем, они там в каком-то виде все равно у нас остались. Станкостроение у нас гробится. Что говорили руководители экономики со стороны государства той поры? Так и говорили. Да ладно, нефть продадим, станки купим. Понимаете, так и говорили. Вот такая вот политика проводилась.
И вот купили,
понимаете. Вот она такая, на голубом глазу осмысленно. В итоге мы получили периферийную модель сырьевого типа, периферийную в мировой экономике. Вот что мы получили. На самом деле, совершенно не соответствующую масштабу нашей страны, не соответствующую роли в мире, и буквально просто и люди не нужны. Сырьевая экономика, она очень людей не востребует, понимаете? В ней как бы ей очень мало нужно народу для того, чтобы да. ее как бы обслуживать.
Да.
И на самом деле вот очень хочется надеяться, что мы наконец-то вот эту черту прям подведем и скажем, ну все, хватит, ну уже, ну что еще должно произойти, чтобы мы закончили с этим и начали. Так еще один, прошу прощения, не сказал, вот наряду с этой вот монетаризмом, монетарной доктриной, еще одна вещь какая сопутствующая. Тоже там все уши прожужжали всем 30 лет назад. Не может быть никакой промышленной политики. Не может быть никакой отраслевой политики. Просто не может быть. Почему? Ну, и примеры, я помню, приводились такие. Ну, вот, допустим, в Японии ее проводили, и некоторые отрасли, на которых японцы концентрировались после Второй мировой войны, они все равно не получились у них.
Угу.
А вот были другие отрасли, где ее не проводили, эту промышленную политику, они получились. Только никто не говорил, а сколько вообще масса какая отраслей только благодаря этой промышленной политике в Японии состоялась. Если бы не она, ее бы просто не было. Это также примерно сказать, не надо заниматься предпринимательством, потому что есть примеры разорившихся предпринимателей. Вот на таком уровне и реально проходило, вот что удивительно.
Атас.
И это проходило, понимаете, вот это вот примитивнейшая, убогая и крайне контрпродуктивная аргументация. И нам сказали, вот вам монетаризм. Деньгами на выходе, на входе, туда не лезьте внутрь, а отраслевая политика, а я бы ее именно так называл, это правильное название, отраслевая политика, потому что каждая отрасль – это всегда свой особый случай, свои технологические, в первую очередь, вопросы, свои рынки, в том числе внутренний и внешний рынок, свои вопросы подготовки кадров под эти технологии, под эти условия внешние, свои вопросы оптимальной локализации. Это все вопросы, которые в каждой отрасли решаются по-разному. А нам сказали, не надо вот этой конкретикой заниматься. Вот вы встраиваетесь в мировую экономику, как у вас получится, и вот занимаетесь монетарным регулированием.
Чушь какая-то.
Ну, конечно же. Ну, так это, понимаете, вот до сих пор вот эти вот засеянные смысловые интеллектуальные семена в экономической политике определяют ее практику, определяют то, какая она сейчас. До сих пор.
Вот.
Просто до сих пор. И вот, собственно, вот, а какая у вас нефтехимия, газохимия, когда у вас такое вот монетарное регулирование, и нельзя отраслевую политику проводить? Она у вас, ну и чего она у вас? Оно и умя. Значительно, мы просто целые отрасли потеряли целиком, а в некоторых просто позиции свои потеряли. Потому что такие рецепты, знаете, нам под каким флагом навязали? Если уж так...
Это под каким?
Под флагом того, что если... Вот хотите рыночную экономику, чтобы джинсы были, жвачка...
Колбаса.
Вот нужно ее вот так вот делать. И тогда у вас будут джинсы, жвачка, колбаса. А народ-то еще от дефицита советского устал. Реально это была бытовая унизительность.
Да.
Вот. А никто не рассказал, что, оказывается, никакого дефицита до начала 60-х, конца 50-х, начала 60-х не было. И никто не рассказал, что, оказывается, был огромный слой предпринимательской инициативы в экономике в форме артелей,
да.
которые занимались вот товарами массового спроса. И если Госплан планировал 9490 позиций номенклатуры выпускаемой продукции, артели 33444 выпускали. 9000, 33000. Пропорции, соотношение было. Да, это не были там капиталоемкие, как правило, сложные. Хотя были примеры, когда они сложную технику выпускали, на самом деле, и бытовую технику, и для военно-промышленного комплекса. Даже этим артели занимались. Но в основном они работали в сегменте конечного потребления. Никто же про это не рассказал нам. А нам сказали, вот вам такое регулирование, вот так вот занимайтесь экономикой, джинсы, колбаса и жвачка
вам,
будет.
Вам достаточно.
Понимаете? Да. А нефть, про нефтехимию, газохимию никто только не вспомнил. И вопрос возникает, не задал никто, а сможет вот страна такая большая по объему, по территории, по роли в мире, по количеству населения, она на сырьевой экономике разве сможет протянуть?
Mm-mm.
Да нет, конечно.
Пример. Вот пример. А вы ее как оборонять-то собираетесь? Я, конечно, понимаю, что товарищ Сталин сочинил атомную бомбу, а товарищ Брежнев построил в достаточном количестве средства доставки, бомбы обычные, пушки обыкновенные и прочее, и прочее. К войне готовились и готовились основательно. И оно все есть. И сейчас мы видим, как, собственно, вот это, сделанное тогда, как оно работает. А много ли народ, как у Герберта Уэллса, жадные, злые глаза смотрели на Землю. И вы считаете, что на нас никакие жадные злые глаза не смотрят, на такие-то ресурсы, такие территории и прочее. А как вы собираетесь это оборонять? Вот, например, уничтожив станкостроение, которое строило, сверлило пушки, отливало стволы, сверлило пушки, делало шасси там и прочее.
Станкостроение, оно делало станки для других отраслей, чтобы на этих станках уже в других отраслях все производить.
Точно. И вот вы все это угробили.
Промышленное ядро.
А чем обороняться? Расскажите. А вот грянуло. И чем обороняться? Вот расскажите, чем обороняться-то? Купим, а кто тебе их продаст? Я уж это не знаю, там 10 раз рассказывал, что купленный станок, завезенный на территорию Российской Федерации, должен быть подключен к интернету, где он сообщает изготовителю, что он делает, в каких количествах и как. А изготовитель может выключить тебе его в любую секунду, чтобы ты не делал то, что не считает нужным делать изготовитель. И как вы их потащите на военные заводы? Ну, способы есть, конечно, через задницу, там туда-сюда, отключить рабочих, привезти, оформить в туристическую поездку, чтобы они приехали сюда, поставили. Так это что такое? Вы не понимаете, что это все должно быть свое?
Да, конечно.
Как? Вот. Как? Так почему? Оно же все в один клубок увязано.
Совершенно
здесь
верно.
У вас джинсы, а калибры где? Расскажите, а калибры кто строит? В достаточных количествах нет, а подшипники в них есть, а чипы наведения
откуда?
Тоже
верно.
Есть. А где их делают? Оказывается, на Тайване. Да? О, как здорово придумано. А свои есть? Нет?
Нет.
А почему? А как это у вас так получается? А кто за
некоторые
это отвечает?
Даже говорят, а мы свои чипы не можем. Я на что
да
всегда
сейчас.
Говорю. То есть, дорогие, а вот когда мы после кровавой, разрушительной Второй мировой войны, как-то ядерный проект, радиоэлектронный проект, ракетный проект реализовали за какие-то там 5 лет.
Как так
что сложнее? Вот чип свой сейчас производить или ядерный проект тогда реализовать? Вот что сложнее? Управленчески и экономически. Ну, явно тот-то проект сложнее был. А это что такое? Ну, нет, в моменте обратную задачу надо решать. А это что значит? Должен быть, точка. И все под это выстраивается. Под это выстраивается, а не какие-то рассуждения о том, что нельзя, как влияет пение на зрение, что у нас тут какой-то прогноз там. Но это все бессмысленные, бестолковые разговоры, которые ничего не дают с точки зрения результата. Ноль. Это нули. И, честно говоря, даже хочется иногда предложить запретить такие разговоры. Дело излагайте, предлагайте решение. А не рассказывайте, почему нельзя сделать. Понимаете? И имея в виду еще все исторические прецеденты, как наши отечественные, так и зарубежные, когда и не такие задачи решались, более сложные решались, более масштабные, глубокие и с нетривиальными вообще ходами, там, чтобы все это решить. Поэтому вот это же вот правильно, тогда вопрос, что мы что понимаем? Мы подводим черту еще раз и понимаем, что у нас должна быть в центре экономической политики политика отраслевая. Мы должны понимать целевые модели развития всех отраслей, которые нам нужны. А у России для этого еще и базовые ресурсы есть. Технологии не все есть. Ну, так решаем обратную задачу, чтобы они у нас были. А для чего у нас, допустим, и специальные службы существуют? Они для чего? Ну, вот у них такая задача в том числе должна стоять. А как, почему Советский Союз в условиях огромных санкций просто, еще даже более тяжелых, чем сейчас?
Да.
Например, с технологическим лидером того времени, Соединенными Штатами Америки, она нас даже как страну не признавала. У нас даже дипотношений не было. Не то, что там нас от свифта отключили.
Да.
У нас посольства там не было, торгпредства не было. Но, тем не менее, мы работая прицельно и точечно, именно прицельно и точечно, там даже была директива главы государства о том, что ни в коем случае не работать с политиками, не работать с органами власти, с официальными, а напрямую работать, приоритет номер один, с физическими лицами, с инженерами, с непосредственными носителями технологий. И там, где можно привлечь инженера или технологические команды в страну, давать им хорошие контракты, везти в Россию, чтобы в России здесь работали. Когда невозможно решить вопрос освоение технологии через физиков, через физических лиц, тогда компании, прям четкая иерархия приоритетов. Ну, например, когда нужны стажировки наших отечественных специалистов за рубежом. Значит, находим компании, проходим их, понимаем, с кем можно работать, с кем нельзя, кто нормально настроил, кто ненормально. Там я один из, допустим, даже отчетов у нас все это делала компания «Амторг» в Америке, прям такую работу проводила, они очень четко на три корзины раскладывают. Вот кто хочет с нами сотрудничать, вот это такие от случая к случаю, а эти агрессивные. С агрессивными не работаем, прежде всего работаем вот в этой понятной зеленой зоне, можно сказать. Зеленый, желтый, красный. Зеленые хотят работать, готовы, деньги их интересуют, даем им деньги, работают с нами. Вот и все. Мы точно мы ровно так там, с Фордом контракт подписали. Угу. Понимаете, и работали, находили же решение. А сейчас, если оглядеться, ой, да, на самом деле столько есть ниш и технологических команд за рубежом, которые, да, ну, в понятных условиях это для них заработок.
За деньги.
За деньги.
Почему нет?
Условия, заработок. Контракт даешь, нормально, работать здесь будут. А чтобы им контракт дать, ты сначала думаешь, кому ты что продашь. Но понимая, какая тебе нужна... Еще... Вот почему я говорю про эту клиринговую модель. Понимая, какая тебе команда нужна, сколько эта команда стоит, на каких условиях ты можешь перевести, соответственно, сколько тебе денег нужно. А сколько тебе денег нужно, вот на эту сумму ты начинаешь что-то кому-то продавать. Вот такая детальная, предметная, реально проектная работа. Вот это и есть качественный государственный менеджмент. Не убогий и примитивный черный ящик, на входе сигналы, на выходе результаты, понимаете? А работа по существу с тем, чтобы разбираться до уровня конкретных управленческих деталей и принимать выверенные управленческие решения в интересах своей страны, в интересах развития Родины.
А как в итоге получается, что вот грянул кризис, и это понятно для нас возможности? Как любой кризис. У нас движение в сторону возможности идет или наоборот к чему-то
нехорошему? Вот я сказал, что ситуация противоречивая, потому что некоторые решения очень отрадные, очень правильные, очень эффективные. А некоторые решения немножко даже обескураживают. Понимаете? Например, сохраняющаяся высокая ключевая ставка Центрального банка. До сих пор не занимается у нас Центральный банк запуском проектно-инвестиционного денежного контура, который... связывает создание новых денег с созданием новых производств, новой добавленной стоимости. Никто, к большому сожалению, не хочет просто даже в этом разбираться, что есть же лучшие практики, отечественные в первую очередь, зарубежные тоже. Как по-другому можно деньги в экономике создавать? Создавать деньги так, чтобы рост был экономический. Есть необходимая всенаучная мысль под это. И не дураки, думавшие об этом и у нас в стране, и за рубежом, к очень похожим выводам приходят. Есть практики с доказанной эффективностью. Еще раз, как наши, так и зарубежные. Нет, вот упертые сидят, инструкции свои понаписали, и почему-то думают, что эти инструкции – это закон физики. Уже там один из руководителей нашего крупнейшего банка выступает, говорит, да какой Базель вообще тут? Ну, какой Базель, говорит, я весь тут под санкциями, а по этому Базелю мне типа в доллары надо вкладываться. Ну, вы понимаете, что это абсурд полный. Не, мы от Базеля отказываться не будем. Мы только, может быть, что-то там чуть-чуть подадаптируем, подскорректируем. Понимаете, вот вместо... Ведь это же что такое? Это созидание, суть творчества. Антоним слова творчество – смерть, гибель. Это антоним. И вот это вот какая-то гибельная позиция, гибельная, не осмысленная, не креативная, не изобретательная. Вот базельские инструкции, вот там что-то МВФ написал. Берем на вооружение, руководствуемся. А есть некоторые вообще считают, что вся экономика, вот реально там сотрудники некоторые считают, что вся экономика, чтобы понимать, это там система уравнений Валераса. Прошу прощения за нехорошие слова. Но это смысл в том, что это вообще там все настолько примитивно. Есть эта система уравнений, очень понятная. Так в ней ничего сложного нет. Но экономика намного больше и сложнее. А самое главное всегда практика критерий истины. Практика, реальное дело. Реальное. И вот у нас выход из этого интеллектуального плена в экономике, он критически важен. Потому что у нас все равно какой-то флёр сохраняется еще с конца 80-х, начала 90-х, что вот есть какие-то там экономисты, носители загадочного знания, чуть ли не эзотерического. Да. Что-то они такое знают, там, понимаете, что вот они только и могут там какое-то принести, значит, это благо сотворить такое экономическое. Ну, вот я и у вас тоже об этом хочу сказать, что если кто интересуется, конечно, такая немножко специальная литература. У нас 11 лет назад еще выходила книга «О чем думают экономисты». Там сборник интервью с лауреатами Нобелевской премии по экономике. Это просто понять, насколько разнообразна, порой противоречива экономическая мысль в мире. Даже вот этих нобелевских лауреатов по экономике, хотя это не истина в последней инстанции, но тем не менее некоторые средства.
Не самые не, тупые.
Не самые, да, да. Люди что-то понимают. Да. Знаете, не меньше, чем некоторые сотрудники наших ведомств, там, центрального банка.
Возможно, больше, чем парикмахеры даже.
Да, побольше.
И таксисты.
Так вот, она разнообразна.
Угу.
И смысл в том, что нет какой-то универсальной, единственно верной модельной экономической теории. Или денежно-кредитной политики модельной. Ее просто не существует. И есть как минимум набор моделей, из которых нужно выбирать то, что адекватно конкретной ситуации, с которой мы столкнулись. Не говоря уже о том, что никто не отменил, а подумать. А креативность, как ее сейчас называют, изобретательность, творчество, под которым я понимаю, созидание.
Да.
А это-то что? Для чего голова дана? Это что за профессионалы такие, которые только могут по чужим инструкциям, по чужим методичкам что-то делать?
Это, кстати, словесный вопрос, потому что у нас везде это креативность.
Творчество, правильно?
Нет, слово. Оно именно это созидание.
Созидание, да.
Творчество, оно не так у русского в голове. Это скорее художник, актер, там, я не знаю, писатель, а это именно созидание. Как Господь созидает, так и ты созидай, ёлы-палы.
Даже упоминавшийся нами Кейнс, допустим, про деньги говорил, вот он очень точно сформулировал, что создание денег есть особое творчество государства. Творчество государства. Ну, это Кейнс, вот, на минуточку. Он тоже не глупый человек. Или кто-то считает, что он плохой экономист? Хотелось бы, так сказать, чтобы человек публично об этом заявил, сказал, а я себя умнее Кейнса считаю. Я не считаю, что это творчество государства. Вот инструкции мы тут понаписали, и это почти закон физики. Наши инструкции. Но ничего, кроме самомнения и бонапартизма, раздутого самомнения и бонапартизма, ничего за этим не стоит.
А вот такой вопрос.
С низким уровнем профессионализма сочетающийся.
Вот такой вопрос. Тут раз, и в интернетах фотография как... Анатолий Борисович Чубайс стоит где-то в Турции возле какого-то банкомата, с чем мы его и поздравляем. Это массовый целенаправленный исход людей, чьи деяния как-то вот не вписались, не пригодились вообще. Или это какой-то единичный пример? Кто приходит, кто-то на смену, или все те же самые люди, которые дробили там энергетическую систему страны, которую теперь... только перед роликом обсуждали, о, ужас, надо обратно объединять. Вот эти люди, они по-прежнему во власти или их оттуда того? Сами, не сами?
Поживем, увидим, и время ответит на этот вопрос, это точно. Это первое. Второе. Объективности ради тоже хочу добавить. Вот все, что я перед этим говорил, объективности ради хочу тоже добавить. Что в целом ряде случаев, конечно, имеет место добросовестное заблуждение. И за этой вот упертостью стоит именно добросовестное заблуждение. Оно не злонамеренное, оно добросовестное. Это я могу твердо сказать из своего личного опыта общения с некоторыми коллегами. Но от этого людям-то не легче. Оно все равно заблуждение. А вот это заблуждение лиц, принимающих решения, оно уродует и корежит нашу реальную действительность. Понимаете? Но стране не дают развиваться. Благополучие людей не повышает. Не дает нам окончательную, однозначную, безусловную победу в экономической войне одержать, которая против нас ведется. Но все равно заблуждение. И это вот тоже надо понимать. И третье. Мы с вами говорили, когда встречались в этой студии, о том, что ну, вот так сложилась история, она так сложилась, что мы построили в 20 веке выдающуюся экономику, которая показала мировой рекорд по темпам роста с 29 по 55 год. Мировой рекорд. Ни одна экономика в мире такими темпами не росла, как наша экономика тогда. Среднегодовые темпы роста составляли, я напомню, 13,8 среднегодовой темп роста за вычетом 4 военных лет.
Угу.
Ни Китай, ни Япония, ни Сингапур, ни Южная Корея, ни Тайвань, те страны, где было экономическое чудо в 20 веке, то есть двузначные или близкие к двузначным темпам роста 20 и более лет, у них меньше это было, у нас больше. Да и, собственно, и войну мы выиграли, и чудо восстановления послевоенного было, которое, например, западные экономисты не понимали, как это произошло. Как эта страна не берет кредитов внешних, зарубежных. Вот. И так быстро все восстановили, и тут же новейшие отрасли создали. Как это, собственно? Там есть доклады, ранее секретные доклады ЦРУ США по этому поводу, что тот прогресс, та динамика экономическая, технологическая динамика, которая в нашей стране набрана, если так будет продолжаться, то, безусловно, наша экономика первой в мире становится. Она уже стала первой в Европе и второй в мире. Вот, и вот все это у нас получилось, и потом, на самом деле, мы с вами говорили отдельно об этом, все это было разрушено, причем целенаправленно, очень сильно, методично, мощными ударами в самые несущие основания той экономической модели, а самое главное, к большому сожалению, не было осмыслено. И получилось так, что вот эта вот непонятость феноменально удачно созданной экономической системы, которая, кроме роста этой экономики, извините меня, там продолжительность жизни на 26 лет увеличилась у людей. Ого. На 26 лет за этот период. А кроме продолжительности жизни, несмотря на кровавую и разрушительную войну, численность населения на 46 миллионов человек выросла. Ничего себе, какое антропологическое измерение экономического роста. И благосостояние людей выросло, реальная заработная плата в 4 раза, и сбережения в 5 раз. Вот такое вот измерение у него было, помимо всего прочего. И долгов не было при этом. Так вот, это не было должным образом осознанно и осмысленно. И бывают в истории такие вещи, когда, допустим, в Римской империи были созданы акведуки. До сих пор снабжают водой Европу. Но на какой-то момент технология акведуков она была утрачена. И стали рыть колодцы. Вот такое бывает, что, знаете, вот что-то, может быть, слишком новаторское, слишком феноменальное, оно недостаточно осознанно в силу того, что ну, уж слишком оно феноменальное. Как бы мысль методологическая, научная, она отстала от управленческой и практической.
Угу.
И это, если говорить, вот, а у нас сегодня с вами в разговоре много такого исторического среза такими мерками. Вот если без такой исторической мерки, мне кажется, до конца диагноз точно не поставишь. Суть явления не поймешь. И попытка написать учебник экономики, который позволил бы это все должным образом описать. 18 лет его писали, так и не смогли это осознать. И получилось так, что наша школа научная, она не справилась с этой интеллектуальной задачей. И об этом писали руководители правительства, главе государства докладывали. Там мы приводим в книге «Кристалл роста к русскому экономическому чуду», приводим, собственно, все эти факты. А сами документы можно, первоисточники, прямо на сайте «Кристалл роста РФ» почитать. Там эти доклады руководства правительства, главе государства о том, что 15 лет писали учебник, и такие грубые просто изъяны, промахи, непонимание сути созданной экономической модели. А без этого дальше вперед нельзя двигаться. Потому что, вот если говорить по-крупному, еще более крупному счету, чем даже мы сейчас с вами говорили, то нам надо к тем акведукам возвращаться. Это и есть наша формула успеха. Не надо обсуждать, как колодцы рыть, понимаете? А когда, представляете, целое поколение выросло, уже даже не колодцы роют, а ладошками, ямками такие выкапывают, в эти ладошки водичка собирается, и вот как-то ее там используют.
Достаточно. Пьют,
да. Типа, да. А ты тут про акведуки начинаешь говорить. А у нас, получается, уже кодексы приняты, законы, постановления правительственные, ведомственные инструкции о том, как рыть ладошками ямки и собирать туда водичку, использовать ее. А тут предлагают обратиться к акведукам. Ну, да не, это какие-то там космонавты, что вы там предлагаете, понимаете? Вот. На самом деле, но не все так реагируют далеко, это тоже очень отрадно. Я вот упоминал уже у вас, что та работа, в которой вот этот феноменальный, выдающийся опыт рекордного в мире роста экономики с крупными, прямыми, измеримыми, рекордными результатами, которые этот рост дал, изложен в книге «Кристалл роста к русскому экономическому чуду», но на сегодняшний день вот это же самая продаваемая книга по экономике в стране.
Поздравляю.
Уже который месяц бестселлер, при том, что она бесплатно размещена в телеграм-канале «Кристалл роста», ее, пожалуйста, можно бесплатно скачать, тем не менее, ее покупают, ее читают, так не только это, я просто знаю некоторых действующих, допустим, заместителей министра в отдельных ведомствах, но у них просто она лежит на столе, и, там, стопка дарит тем, кто к ним приходит. То есть, вот, причем это именно те ведомства, такие очень практичные, которые, что называется, на земле работают, и у них, что называется, совпадает. Вот заходит, что вот понятно, что вот, собственно, те модели, те решения, те рецепты, которые были практически найдены, опытным путем были созданы и сработали, ну, точно можно замысел брать за основу, применять сегодня. И не прогнозы пассивные строить о том, какое у нас падение будет экономики, а рост обеспечивать и развитие. Безусловный рост и развитие. Вот об этом этот опыт говорит наш. Вот об этом говорят наши экономические акведуки. Но только это переход к другой совершенно доктрине экономического роста. Расставание с колодцами и с ямками и построение мощной современной, эффективной, быстрорастущей экономики на базе своего лучшего исторического опыта.
Все ссылки под роликом. Проходим, читаем, интересуемся. Заезжайте к нам еще.
Спасибо.
Вы на форум трудиться, да? Успешно выступить.
Спасибо.
Туда не проникнуть, к сожалению, но, надеюсь, покажут в записи. Послушаем. Спасибо. На сегодня все.